необходимость выполнения законов природы. Мы все видим из простого осознания, что человеческий род нуждается в обществе, то есть не может существовать и обеспечивать себя, кроме как с помощью других людей. И в соответствии с этим, иди и пойми это. Скажем, если кто-то идет и отделяет себя от общества, и уходит в место, где нет других людей, и он живет там и мучается, и испытывает большие страдания, потому что он с трудом обеспечивает себя необходимым, он не может предъявлять претензии высшему управлению и своей судьбе. Но если он делает это, то этим он только показывает свою глупость, потому что высшее управление ему подготовило хорошее и удобное место в обществе, и он не должен себя отделять от него. И о таком человеке нельзя сожалеть, потому что это в природе творение. И в той мере, в которой он пренебрегает управлением, в этой мере у него он не может предъявлять претензии. И поскольку управление творениями исходит от Творца, и есть цель в его работе,
еще раз,
поскольку в действии есть какая-то цель, потому что нет действующего без цели, и тот, кто пренебрегает законами, он отвергает конечную цель. Ведь цель стоит за всеми законами природы, без всякого исключения. Как сказано, что все действия даже на волосок не отклоняются от цели. И тот, который отвергает их, он отвергает конечную цель. И поэтому его наказывает природа. И поэтому нам, творением, тоже запрещено проявлять к нему жалость, потому что природа его не жалеет. И таковы законы. И я думаю, что никому не надо было, не стоит спорить о форме, в которую я облёк свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знания и цели, или говорят, что он невероятный мудрец, знающий и чувствующий, и что есть цель в его действиях? В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой. И наказание даже желательно для него. И нельзя кому бы то ни было жалеть такого. То есть, суть закона одна. И нет между нами разногласий, кроме как в мотиве. Одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось...
В этом разница между частностью и общим. То есть для нас мы заинтересованы использовать законы природы, чтобы продвигаться. А для всех у них выбора нет. Ну, это в лучшем случае, если они поймут, что они находятся внутри природы. Ну что ж, выбора нет, надо выполнять законы природы. Мы хотим их изучать для того, чтобы уподобиться им и продвигаться. Они же, им же понадобится изучать их от безвыходности, для того, чтобы существовать и не перестать существовать, жить. Ну, как бы так. Это понятно? Это называется, что у них это обязательно, а у нас это по желанию. Да.
почему мы не видим, что есть цель в творении? Почему это скрыто от нас?
Это не скрыто, но кто этого хочет?
Все этого хотят?
Секундочку, я могу тебе десятки, сотни статей показать ученых, но кому они нужны? Если продвигаться в соответствии с наукой или вот с тем, что вот он говорит, потому что здесь он говорит как ученый, если мы находимся внутри природы, и природа нас охватывает, и мы не выше природы в итоге, но что бы мы ни делали, скажем, мы в космос летаем, скажем, это самое яркое такое, так мы должны обеспечить человека, который вылетает в космос, столько всего. Мы должны изучить все условия его организма, все условия космоса и создать некое соответствие между тем и другим. Иначе нам ничего не поможет. То есть мы подчиняемся природе. У нас нет выхода. То же самое во всем и во всем. При любом повороте. Кроме одного. И с этим мы согласны. Но мы не согласны только с одним. В отношениях между нами есть тоже законы. С этим мы не хотим соглашаться, потому что там наше эго. Но нет у меня выбора. Я уже привык к тому, что я завишу от природы, как животное. Да, мое пропитание, разные проблемы, которые у меня есть со здоровьем, совсем. Мы все это ищем в природе. Здесь мы маленькие, потому что это понятно. Я вижу это своими глазами. Мне нужны лекарства природные, еда от природной, тепло, холод. Все это природа. Все это природа. И это мы изучаем, и у нас с этим проблем нет. От того, что мы зависим от какой-то, я не знаю, какой-то, пипс какой-то, я не знаю, на солнце что-то происходит или на земле. Кто мы такие? Это мы понимаем. Мы только не хотим согласиться, потому что нам это непонятно. И это невидимо глазу. Что взаимоотношения между нами тоже заданы природой. Кроме того, что определены. Еще какое есть слово на иврите?
Определены, предписаны.
Да, да, вот предписаны, да, вот, заданы, продиктованы. И вот здесь мы не хотим с этим соглашаться. Что, я должен каждый раз делать то, что я хочу? Ты мне будешь говорить, что делать? Ты мне будешь говорить, о чем думать? Ты вообще мне будешь говорить, как относиться к кому-то, к чему-то? Это человек не видит. Он родился не таким. Смотри, на маленьком ребенке. Почему? Потому что здесь у нас есть свобода. В других вещах у нас нет свободы. В других вещах он учится, не сунет руку в огонь, не упадет, не прыгнет. Тоже есть проблемы, но учится. Но взаимоотношения между нами... Если бы я видел собственными глазами, что если я о тебе плохо думаю, я сразу получаю удар, да, или удар, который ко мне сейчас приближается, я начинаю думать о тебе плохо, сразу же ко мне сзади кто-то приближается с палкой. Я бы автомат был бы просто, роботом, автоматом. Кто я тогда? То есть вот это именно я должен создать самому. И не потому, что я получу удар, но именно потому объединение любви, величия, отдачи. Нет, ты понимаешь, о чем говорится вообще? Насколько все это смазано, все это далеко и тяжело. В таком месте, где мы должны выстроить взаимоотношения между нами, от полных эгоистов обнаружить зло в нашем эго и не свести его до нуля, а потом от нуля в плюс к любви, то есть из минус через ноль пройти в плюс, так в этих вещах мы не можем получить от природы какое-то раскрытие в виде команд. Да, будешь делать так, накажем. Так, тоже накажем. Удар. Поэтому мы это дело раскрываем постепенно во всех наших исследованиях. Но человечество это не примет. Оно не захочет это услышать от мудрецов или от ученых. Не захочет слышать. Потому что именно это как раз перечеркивает наш образ человека, свободного. Если я сейчас, там, где я чувствую себя свободным, ну, смотри, есть у меня животное, которое действует в соответствии с природой, ну, ничего с этим не поделаешь, я ограничен. Но если я также, с точки зрения человека в себе, должен быть действовать в соответствии с законами, ты мне сейчас даешь, не знаю, книгу инструкций или страничку, да? Так вот должен себя вести. Или, короче, возлюби ближнего, как самого себя. Все. Так ты украл у меня всю мою свободу, весь образ человека, который может быть. Поэтому здесь должно быть скрытие. И кроме скрытия, должна быть система, испорченная во взаимоотношениях между нами. Так что мы постепенно раскроем, насколько она испорчена, и раскроем ее таким образом, совершенно неоднозначным. Да, плохо мне, и поэтому я меняюсь. Ну так как ты раскрыл мне книгу инструкций. Нет в этом ничего. Но я должен это раскрыть одно в соответствии с другим, чтобы у меня был выбор, чтобы у меня было место свободное, некий зазор. И не именно потому, что я получаю удары, я меняюсь, но именно что я меняюсь, потому что есть здесь некий подъем над своим «я». Вот это значимость чего-то более высокого, важного, любви, отдачи, объединения. То есть есть в нас все-таки, есть в нас такие, ну, как основы, начало, такие вот свойства. Вот их нам необходимо взрастить, развить. То есть здесь мы входим в систему очень такую тонкую. Ну, она не многогранная, а там-то есть только два параметра. Можно всегда поделить на два. И в этой системе мы тогда так и продвигаемся. И поэтому не может быть здесь что-то такое однозначное в том, что ты будешь продвигать человечество с помощью палки. Но это как стадо. Да и мы, смотри, как мы продвигаемся. Тогда как, если не только палкой? Тогда здесь есть часть, которая называется каббалистами, которые раскрывают методику, потом снова падают среди всех, для того, чтобы передать им эту систему в испорченном виде, в виде религии, верований разных, потом снова выйти, исправить себя, и потом повести их. То есть трудно вот так за один раз это все обрисовать, эти вещи, но постепенно, чтобы поняли, если ты понимаешь, что ты, конечно, не можешь сделать иначе, ты бы вместе Творца сделал бы то же самое. Ну?
Да, гость. Ну, что поделаешь, кричи.
Я чувствую, что в соответствии с статьей... Ну, мы говорим о природе, о законах природы.
Творец — это и есть природа, Элоким.
Но если вот простой человек с улицы, он говорит, что природа — это значит экология, не надо загрязнять окружающую среду. Если мы будем загрязнять, скажем, речку, то мы...
Это нам более или менее понятно.
А мы же говорим что-то другое. Мы говорим, что законы природы — это связи между нами. И взять эту статью и, скажем, предисловие книги Зор, которое говорит о том, что тот, кто не учится с намерением настоящим, он несет вред творению. Мы можем же так объяснять. То есть здесь главное — это взаимоотношения между нами. И тут я хотел спросить, с точки зрения духовный закон совершенно однозначный. Когда ты раскрываешь, ты знаешь, что если ты что-то нарушаешь закон, то, ну, то, что говорится, или одну заповедь нарушаешь, то есть вот это перевешивание на чашу заслуг или вины. Вопрос такой: почему в духовных законах нет гибкости, а в материальных законах есть какие-то там зазоры, какая-то мягкость, гибкость?
Где ты видишь гибкость?
Ну, я не знаю, минералы. Мы, скажем, наносим вред земному шару.
Какая тут гибкость, я не понимаю. Закон есть закон. Это только еще не дошло до тебя в такой форме, в которой ты чувствовал бы, насколько это реально действует. Ты едешь в машине, там есть какая-то неисправная деталь, которая там скрипит, и каждый раз изнашивается все больше и больше, пока в какой-то момент что-нибудь не взорвется, например. Какая-нибудь там система смазки или там я не знаю чего. Но поломка уже есть, просто еще есть время, чтобы она пришла к более серьезной поломке. Здесь тоже ученые тоже говорят, что насколько они могут это распознать, что скоро все будет кончено. Они говорят о 2013 году, где уже будет пищевой кризис, продуктовый кризис. К лету 2013 года, об этом совершенно серьезно говорят, через год, меньше, чем через год, не будет достаточно продуктов питания в мире. Минутку. Они это раскрывают сейчас. Об этом говорили несколько лет назад, что придет такое время. И постепенно это приближается. Не то чтобы этот закон не работал бы, или там какая-то мера милосердия впутывается, просто пока это доходит до нас, и мы не начинаем понимать и осознавать, это происходит. Если ты мне какую-то иголку воткнешь в ногу, пока это дойдет до головы, это тоже займет какое-то время. Есть восприятие, осознание, реакция, это порядок, который мы проходим. Поэтому не надо говорить, что закон там есть гибкость. Законы работают. Нет, здесь нет ничего посередине, здесь нет чьего-то желания. Захочет творец, не хочет творец. Помолимся, это изменится. Это глупости, это самая большая ложь. Если я изменюсь, это будет действовать по-другому. Поэтому моя молитва — это за то, чтобы я изменился, а не чтобы он изменился. Даже свет его тоже не меняется. Ни в чем. Закон есть закон. Что ты хочешь, о законе? Ну...
С точки зрения работы в группе, мы говорим о каком-то влиянии. Когда ты работаешь в группе, это понятно. Есть мера объединения, ты берешь законы природы. Если действуешь против, видно влияние. Вопрос, что происходит во внешнем мире? Как я знаю, я действую в направлении объединения или против него? У меня нет этого параметра, как в группе.
Наружу? Внешне ты только должен быть полезен для того, чтобы они двигались к правде. Что значит правильно действовать в их отношении? Ну, допустим, побить их.
Есть такие ситуации, когда нужно их побить? Это
есть.
Эффективно. Но я определяю согласно своему разуму.
Ты должен только давать им методику исправления. То, что они могут получить из-за этого удара, это не твое дело. Ты им даешь методику. А принесет им эта методика удары или нет, в любом случае это уже продвижение.
Я говорю о насущных вещах.
Каких насущных вещах?
Ну, есть действия, которые я должен какие-то делать на работе, скажем.
Да.
Для... кого-то это прекрасное действие, для кого-то это страшное действие.
Это ты определяешь это как мера необходимая. Я не понимаю, что ты хочешь.
Я снова. Как я знаю, что я не нарушаю законы природы не внутри группы, а то, что мы называем в материальном мире?
В материальном ты должен вести себя так, как все. В материальном о тебе вообще речь не идет. Допустим, я владелец завода. У меня работают 1000 человек. И я в соответствии с тем, что происходит, вижу, что мне нужно уволить половину. Что, я этого не сделаю? Я это сделаю. Хладнокровно? Хладнокровно. Выхода нет? Выхода нет. Вместе с этим, что я еще сделаю? Я дам им всем методику исправления. Это две совершенно разных плоскости. И я не собираюсь идти против законов общества и природы в социальной плоскости или в рабочей. И я буду соответствовать тем же самым законам природы, тем, что я буду всем рассказывать о методике исправления. Я Муше говорю каждый понедельник и четверг, посмотри, где мы можем сэкономить. Сэкономить электричество, воду, газ, может быть, уволить кого-нибудь, еще что-нибудь сэкономить. Может быть, нам не нужно такое большое помещение, может быть, поменьше. Я ему это говорю, я не стыжусь этого. Нужно, если это возможно. Так поступать. Работать рационально. Рационально. Все. Да. Я говорю это в соответствии с законами мира. Да. Ладно. Сиди.
Есть у меня вопрос во время учебы. Скажем, если я спокоен и мне приятно, и если мне что-то непонятно, я стараюсь понять, но когда происходят разные такие вещи, которые более связаны с нами, это как будто бы кто-то давит педаль газа, я начинаю терять контроль, комната вдруг уменьшается, меня это давит. Мы когда говорим об этой абсолютной истине, я боюсь, как вообще не сойти с ума от этого. Я вдруг понимаю, что это самое прекрасное место в мире в данный момент. Я сижу здесь перед вами, и нет ничего больше этого. Нет, я не то, что хочу вам комплименты сделать, но нету ничего другого. Это самая чудесная вещь в мире. Но вдруг...
Да, ну.
Как продолжать оставаться сфокусированным? И проходит ли это явление с годами?
Да, с годами это проходит. Это беспокойство проходит. Все будет хорошо. А ты откуда, из какой группы?
Из Хайфы.
Да. Ну.
Рав, законы абсолютные, понятные. И Тес нам объясняет это, то, что происходит в духовном мире, все такое четко. Я хочу продолжить то, что Эли говорил про ракету и про самокат, и о том, что у нас нет времени. И еще добавка разума, чтобы она усилила развитие чувства. И есть еще много новых учеников. Я чувствую, что нам нужно что-то изменить в нашем отношении к изучению ТЭЦ. Вы на этой неделе нас укололи. Мы говорили с товарищами, нужно как-то 3 части урока соединить во что-то единое. У нас есть семинары.
Хорошо, у тебя есть товарищи, решайте, что вы хотите. Что вы хотите делать вместе, и у меня я ничего не могу поделать, я пойду в соответствии с вашим духом. Потому что сказано, воспитывай отрока в соответствии с путем его. Это не ко мне. Я через 10 минут уже уйду, говори с ними, если тебе дадут разрешение, и делай с ними, что хочешь. Вот. Все, хватит. Где этот второй-то? Ну?
Есть такой вопрос. Тут сидят, допустим, ученые, готовы слышать вас.
Ученые?
Да, ученые.
Да.
Они готовы вас слышать. Как вы бы им объяснили про свет, возвращающий к источнику? Это больше к вопросу Пашиному о русскоязычном населении Израиля.
Я бы не стал им объяснять о свете, возвращающем к источнику. Конечно, нет, потому что это то, что невозможно понять и невозможно принять. Да и мы сами постепенно воспринимаем эти вещи. Благодаря тому, что начинаем получать падение, притираемся, получаем удары справа или слева. Вдруг раз, что-то изменилось во мне, потом еще тык, еще что-то изменилось во мне, и я из этих изменений начинаю видеть, что я нахожусь под властью внешней силы. И из этого я прихожу к ней. Я уже начинаю ждать этого, подражать. Это приходит только если человек уже находится... Во-первых, у него должна быть точка в сердце, прежде всего. И чтобы он уже несколько лет, наверное, в этом был, или месяцев как минимум, смотря о какой форме связи идет речь. И поэтому мы не можем говорить с человеком с улицы о свете, возвращающем к источнику, что есть некая сила, которая на нас действует. Или что я ему скажу? Создал я злое начало, создал... Тору как снадобье против него, потому что свет, что не возвращает к источнику. Спроси человека на улице, что он об этом думает. Какой свет, возвращающий к источнику? А, Тора, свет. Да, слава Богу, каждый день занимаемся. Чем больше страниц заучишь, тем больше силы у тебя будет. Ну и что тебе скажут? Нельзя об этом говорить. Это уже частное. Тора. И мнение обывателя отличается от мнения Торы. Не работают в соответствии со светом, возвращающим к источнику, а наоборот. Им объясняют логически. Видишь, что раскрывают? Раскрывают, как это сказать, мудрость масс. Коллективный разум. Это уже относится к более прогрессивной ступени. О чем тебе говорят? Тебе говорят, есть один человек, есть тысячи человек, но если они объединяются, результат получается совершенно иным. То есть здесь разница уже качественная. Не то, чтобы у тебя там тысяча мнений, и ты выводишь какое-то среднее, или... статистическое что-то? Нет. Ты говоришь, если ты говоришь, что каждый что-то там говорит, ну, в принципе, внутренне, если они объединятся в один разум, это будет самая точная истина. Это будет просто настоящая мудрость. Они хотя бы уже к этому начнут приближаться. Они начинают приближаться к этому по-другому. Если я увижу этот ящик, в котором там 10-20 там шариков, то это будет в общем, с точки зрения статистической, правильно, там что-то среднее. На самом деле это будет не так. Они просто раскроют что-то более высокое. это раскроется. Они не раскроют, что это придет с какой-то общей... Они не расскажут, что это приходит от какой-то общей силы, как с ней работать. Это уже каббала. Но когда они придут к истине с помощью единства, тогда это будет, ты увидишь. Еще несколько месяцев, может быть, год или два. Но это будет. Поэтому мы только с помощью науки... Только то, что наука об этом говорит, только так мы сможем подступиться к людям, которые уважают науку, это русскоязычная часть населения, как нам известно. Это то, что они способны воспринимать, потому что наука — это природа, природа — это выше меня. С фактами я ничего не могу поделать. С фактами я спорить не стану. Так к ним можно подступаться. Да.
Мы сделали упражнение, получили подарок как результат этого упражнения. И я думаю, мы от вас получили еще дополнительные выяснения. Как нам правильный итог подвести в группе? У нас перед вторым уроком будет... обсуждение, мы там можем привести диюн, так, чтобы подняться ступень на ступень.
Я не знаю, что кто-то помнит, что было на этой неделе. Я не помню того, что было на первом или втором уроке, я не помню. Ничего. Остаются изменения, но как бы такие сырые... Может быть, вы еще находитесь в состоянии, где вы способны помнить, но я не знаю. У Рабаша это было очень особенно. Я сидел с Гилелем Гильбштейном, пока тот не умер. Первые несколько месяцев я с ним занимался. Он к нему приходит, и мы сидим, занимаемся до 4 утра, например. И он вдруг входит, делает круг, думает, подходит к Гилелю и говорит ему: «Чего ты там на идише?» Гилель думает и отвечает ему так, как вроде бы. Рабаш ему там что-то хмыкнул и идет дальше. Гилель сидит такой ошарашенный возле меня. Я об этом говорил с ним как минимум 20 лет назад. И сейчас он пришел продолжить вопрос. Понимаешь? Это люди, которые каждый день находятся друг с другом, занимаются вместе, часами. Были очень интересные вещи. Я не знаю, почему у меня это не так. У него тоже это было относительно конкретных вещей. Да, и было так, и было иначе. Но я не понимаю, как вы... У меня это все всегда соединяется в одну картину. И каждый раз собираю эти вещи и собираю эту систему. И я не беспокоюсь о том, чтобы забыть. Если вы стараетесь за это держаться, я не думаю, что это хорошо. Я бы, не дай бог, не хотел никаких рекомендаций давать в этом плане. Но мне кажется, что человек, который хочет быть... человек, который стремится быть погруженным в прошлое и чего-то там не забывать, мне кажется, это нехороший подход. Возможно, не надо было так говорить, или пусть он потом проверяет себя и сам увидит, насколько это вредно, но... Так или иначе, к этому придет.
Вопрос такой. На прошлой неделе вы порекомендовали. Сядьте и решите, что вы будете делать, чтобы было величие цели в группе. Сделайте обсуждение.
Это не пройдет. Это...
Вы сказали, примите решение, реализуйте ее на этой неделе, а потом снова проведите обсуждение. И вот как правильно снова вот это обсуждение второе сделать? У нас есть на это время сегодня днем, и мы не хотим пропустить. Это ребята из Москвы прислали на вопрос их групповая комиссия. Мы хотим это сделать.
Это нужно, я думаю, что семинар был бы для этого самым правильным. Семинар обязывает каждого что-то сказать, иначе то 90% публики, которые вообще не разговаривают. А если ты не разговариваешь, то это не обязывает тебя задумываться. Поэтому я думаю, что все-таки семинар будет лучше всего. Оставьте это на семинар, мы из нашего урока сделаем то же самое. Нужно еще подумать о том, что конкретно сделать, но мы это подготовим.
На чем нам сконцентрироваться на этом семинаре?
На величие цели, а на чем еще? Величие цели. У вас же есть вопрос, если вы неделю этим занимались, то вы способны разделить это на несколько тем, обсудить, спросить, ответить, прийти к каким-то соглашениям, каким-то выводам, потом сравнить то, что было достигнуто в каждом из кругов, конечно. Да.
Не знаю, как спросить. Как начать? Как нам не наделать ошибок в вопросах?
Это вы решаете. Не хочу. Сядь. Дадим мы тут жениху. Ну, Акока, какую дату говори?
Ну, есть продвижение в этом вопросе.
Еще годик-два... Проблема сейчас, вы о меню не можете договориться, свадьба, да? Ну?
Вопрос такой. Есть действительно ощущение, что мы все время находимся в изменении. Все, что мы решили сегодня, через день тоже не актуально.
Конечно, а что?
Ну вот, точно об этом я хочу спросить. Как быть все время актуальным? Как держать руку на пульсе?
Если ты закладываешь действие в замысел изначально, ты всегда будешь идти вперед, но всегда в его постижении, в его построении, в его понимании. Понял? Ну, как я не понимаю, какие еще могут быть вопросы, но спрашивай. Нам нужно видеть нашу цель, нашу ближайшую цель в том, что мы вынуждены убегать от своего эгоизма, подниматься над ним. Вот. Что за темы, какие предметы составляют это состояние? Мы должны это выяснить. Что поможет нам, какие беды, какие удары, какие мысли, страдания и постижения, что поможет нам подпрыгнуть над эгоизмом, прыгнуть в Красное море, не знаю даже, как это называть. К этому состоянию мы должны прийти. К нему мы должны продвигаться в чувстве и в разуме, в осознании, в понимании, во всем. Что это за давление? Как мы можем прийти к нему? Это не физическое, это не какие-то там телесные страдания. Внутренние. Где величие цели? Где низость себя? Где света? Где единство? Как нам к этому прийти? Конечно же, с помощью света, возвращающего к источнику. Точно так же, как ты делаешь салат. Чего тебе не хватает для того, чтобы прийти к нему? Помидор, огурец, перец, соль, петрушка, еще там что нужно. что тебе нужно для того, чтобы тебе было достаточно, у тебя было достаточно ингредиентов, их количество и взаимоотношения, соотношения, и пока для нас цель должна быть ясной, и к ней нет никакого действия, ни одного действия, которое бы мы предпринимали, которое не было бы направлено именно на это. И к этому мы должны упорядочить все свои внутренние действия и проверять внешние действия. Я имею в виду не относительно наших групп. Конечно, они с нами вместе. Я говорю о 99%. И тогда это не изменится. Ты изменишься. Твои шаги изменятся, которые ты предпринимаешь. Все это будет меняться изо дня в день, но конечная цель не изменится. И она должна быть перед тобой. Гора Синай. Вот что мне нужно. Что? Спрашивай.
Я хотел спросить, только мне трудно сформулировать. Все семинары вообще в последний период ощущается, что мы обрели что-то дополнительное, потому что урок и семинар, они начинают как-то сочетаться. Есть уже такое, как-то перекликаться. Есть нечто общее, все находятся в каком-то общем действии, буквально как на поле битвы. Входы, выходы.
Ну, вопрос.
А вопрос? Урок становится таким местом работы.
Ну.
И ощущается, что не хватает еще времени. То есть, если бы был бы еще час у нас, это было бы еще место для работы.
Что, начинать в 2 часа утра?
Не знаю. Но лично я ощущаю, что не хватает еще время для работы.
Мы и так уже начинаем без четверти 3. Я не знаю. Я думаю, что вечером добавить еще раз или два в неделю, но это зависит от вашего распорядка, чтобы это не было за счет необходимых каких-то вещей. Вот в чем проблема. Подумайте об этом. Это, кстати, очень важно, чтобы вы обсудили это. Как минимум еще раз, например, среда вечером, предпринять еще какое-нибудь действие. В воскресенье есть, в понедельник это сразу после этого нет. По вторникам я пока выезжаю в группы. Или, может быть, проводить это во вторник, здесь, всем вместе, а группы тогда смогут принять участие. Нужно, чтобы Шимон опросил их и узнал, будет ли такая же посещаемость, как по вторникам, когда я приезжаю в группы. В этом весь вопрос. Потому что цель моего приезда в группы — это усилить группу, сплотить ее хотя бы раз в какое-то время, раз в несколько месяцев, чтобы все объединились, привели в порядок свой центр, беспокоились бы там о разных вещах, заботились бы, и это объединило бы их. Так что, может быть, по вторникам, а если нет, то в другой день проверьте. Ладно, на этом мы пока закончим.